Вечерние вы, друзья. Сегодня у нас последняя беседа цикла «Секреты йоги для женщин» и не только для женщин. Наша беседа называется «Гармоничные отношения с окружающим миром». Человек – часть природы, и для того, чтобы он жил счастливо, гармонично, у него должны быть какие-то отношения с окружающим миром, с природой. Окружающий мир – это животные, птицы, насекомые, Земля, планеты, Солнечной системы, на энергиях которых работает наше тело. Сейчас человек почти не чувствует связи с природой и того влияния, которое он оказывает на нее, и того влияния, по большей части, которое природа оказывает на человека. Люди живут в замкнутой городской среде, нас окружают подстриженные деревья и газоны, еда – это в основном полуфабрикаты и продукты не очень хорошего качества. Люди не чувствуют планету, не чувствуют ветров, они не чувствуют жизнь животных. И об окружающем мире они узнают в основном по телевизору узнают о жизни животных, ну то есть имеют представление о жизни животных, в основном глядя на собак, кошек, белок, то есть на тех, кто достаточно адаптировался к городской жизни. Люди не чувствуют себя частью природы, не понимают ее. Природа для современного человека – это, в общем-то, какая-то абстракция. Для большинства людей это абстракция, чуждый человеку мир, полный растений, животных, птиц, но лишенный какого-либо смысла. Современные люди живут не в реальном мире, они живут в основном в выдуманном ими мире. Они утратили интуитивную связь с природой. И вот эта утрата интуитивной связи с природой повлекла за собой другую утрату, утрату совершенных чувств, деградацию чувств человека. Но, несмотря вот на такое положение вещей, природа по-прежнему напоминает нам о том, что мы можем у нее учиться. И если начать прислушиваться к природе, к окружающему миру, мы можем возродить когда-то утраченные людьми способности. Мы можем стать совершенными, такими же, какими когда-то были наши предки. В древности люди совсем по-другому относились к окружающему миру, к птицам, к животным, к растениям, к Земле, к другим планетам. Вообще, в древности на большей части планеты существовало идеальное общество, которым управляли. Центром планеты был город Хастинапура. Это город, который находился недалеко от современного Дели. Это был центр планеты Земля, столица планеты Земля. Вот это планетарное государство, оно разделялось на более мелкие государства. И планета Земля, и более мелкими царствами управляли цари. Управляли люди, подданными которых являлись, управляли личности, подданными которых являлись не только люди, но являлись также животные, птицы, насекомые, все морские, все все существа, которые живут в водоемах разного объема и так далее. И царь, он был ответственен не только за то, как живут царь был ответственен не только за жизнь людей, но он был также ответственен за жизнь любого живого существа, который находилось на его территории, на подвластной ему территории, независимо от того, в каком физическом грубом теле это живое существо находилось. Ну, для того, чтобы вот как-то это пояснить, я приведу два примера небольших. Первый пример относится к глубокой древности, то есть это было примерно 100 миллионов лет назад. Я расскажу об истории царя Сатьявраты. Эта история упоминается в очень многих йогических писаниях, и она показательна вообще для древнего общества, которое существовало когда-то. Сатьяврата был великим царем, он был императором планеты, и, как и все императоры планеты, он был очень благочестив. И периодически он совершал какую-то аскезу в лесу или в горах для того, чтобы поддерживать в хорошем состоянии свою духовность. И вот однажды, когда он совершал такую аскезу в лесу, он пришел к водоему небольшому и захотел попить. Когда он опустил руки ложечкой в воду для того, чтобы вот почерпнуть воды, когда он руки поднес к лицу, он вдруг увидел, что у него в руках находится маленькая рыбка. Так как в обязанности царя входила защита любого живого существа, то, естественно, цари раньше, так же, как и не только цари, но практически все люди, они раньше могли общаться с другими живыми существами, не с человекоподобными. И царь удивился, как это он не заметил, что у него в руках вот оказалась эта маленькая рыбка, и он ее спросил, почему она приплыла к нему. И рыбка ответила, ты знаешь, я, в общем-то, боюсь вот жить в этом водоеме, пожалуйста, защити меня. Но царь, так как в его обязанности, опять же, входила защита всех живых существ, он сказал, хорошо, я отнесу тебя к себе во дворец, ты будешь жить у меня во дворце. Он принес эту маленькую рыбку к себе во дворец, выпустил ее в такой небольшой сосуд с водой и отправился по своим делам. Когда через какое-то время он пришел в ту комнату, где находился этот сосуд, он вдруг увидел, что рыбка эта выросла до объемов сосуда, и он удивился, говорит, ну ты так быстро растешь, и рыбка ответила, да, я такая, но мне нужен нормальный водоем, чтобы я чувствовала себя свободно, пожалуйста, помести в меня более широкий водоем. Он тогда опустил эту рыбку в бассейн, но через какое-то время рыбка выросла до размеров бассейна. Потом он ее опустил в реку, и она все время, он ее все время опускал более в водоем больших размеров, но рыбка, она очень быстро достигала объемов этого водоема, и царь, он с ней общался постоянно, и в конце концов он понял, что это непростая рыба, и в конце концов он выпустил ее в океан. И когда он ее выпустил в океан, он вдруг увидел, что эта рыба увеличилась до размеров океана. Он удивился. То есть он удивился еще больше. Он понял, что это не простая рыба. И он стал ей молиться. «Пожалуйста, объясни мне, кто ты, зачем ты пришла?» и так далее. И рыба сказала, что, в общем-то, я сам Господь. Что скоро грядут великие перемены, то есть планету затопит, будет такой вот потоп планетарного масштаба. И ему для того, чтобы сохранить цивилизацию, сохранить людей на планете, ему нужно подготовиться к этому потопу. То есть он должен взять членов своей семьи, должен взять великих мудрецов, должен взять определенное количество животных и так далее, для того, чтобы спастись. И, кстати, Врата, предупрежденный Господом вот в такой форме, он вместе со всеми, вот, кто должен был остаться в живых после этого потопа, забрался на высокую гору, и когда начался потоп, они его спокойно пережили. Но когда вода стала вот подбираться уже к тому месту, где они находились, они тогда пересели на корабль, то есть Матья, то есть Господь вот в форме этой огромной рыбы, он появился, и он фактически благодаря тому, что он контролировал этот корабль, чтобы он был постоянно на плаву, Сатьяврата и все те, кто были с ним, они остались живых. И когда потоп прошел, когда вода исчезла и земля обнажилась, они составили, как бы, они явились основой следующей цивилизации, следующей расы, которая появилась на Земле впоследствии. Это было примерно 100 миллионов лет назад. Сатьяврата жив до сих пор, и, в общем-то, вот после этого момента он стал правителем человечества. Я вам уже рассказывала, что Земля, она немножко не такая, какую ее видят люди из космоса, вот с фотографии из космоса. Земля, она имеет немножко другую форму, и на ней, я рассказывала вам уже об этом, есть 9 областей. И вот царь Сатьяврата, он стал правителем человечества. Сейчас его зовут Вайвасвата Ману, то есть когда личность становится правителем человечества, она получает определенное звание, определенный статус. И вот Сатьяврата, его теперь зовут Вайвасвата Ману. Обычно правители человечества, они живут примерно где-то вот больше, немногим больше 300 миллионов лет. И сейчас фактически прошла только 1/3 правления Вайвасвата Ману. Вайвасвата Ману и его подданные живут в области земли, которая называется Рамьяка Варша. И они поклоняются Господу, который пришел примерно 100 миллионов лет назад в форме рыбы. К чему я рассказала эту историю? Я рассказала ее к тому, чтобы вот вы поняли, что раньше для людей являлось естественным разговаривать, общаться с животными, ну, с другими живыми существами, которые имеют не человекоподобное тело, которые обладают другим уровнем разума, вот не таким, как у человека. Так, ну и еще один пример, который я бы хотела привести. Он произошел в правлении Господа Рамачандры. То есть это было где-то примерно 2 миллиона лет назад, не так давно. Господь Рамачандра, во время правления Господа Рамачандры на Земле, в общем-то, люди жили намного лучше даже, чем на райских планетах. И периодически после великих жертвоприношений правительство, министры Господа Рамачандры, министры как представители царя, обращались к народу и просили приходить всех чем-либо недовольных во дворец для того, чтобы царь, то есть Господь Рама, решил их проблемы. И обычно недовольных не было, но однажды ко дворцу пришла собака, которая была недовольна тем, что с ней поступили, в общем-то, не очень хорошо. Собака была допущена во дворец, и она объяснила министрам, чем же она недовольна. Она спала, ну, она где-то спала, и мимо проходил брахман, и получилось так, что собака, или он спал, или лежал, ну, я не помню точно, но собака загородила брахману солнце. И брахман, в общем-то, проявил совсем не брахманское качество. Он разозлился, разгневался на собаку и ударил ее. И собака, недовольная вот тем, что представитель высшего сословия ударил ее, она пришла во дворец и пожаловалась господу Рамачандре. Брахмана потом, в общем, соответственно, наказали, но не так, как вот сейчас наказывают. Его сделали махантой одного ашрама для того, чтобы в нем, для кого-то это может показаться не наказанием, но на самом деле это было наказание, когда человека, который не обладает соответствующими качествами, ставят во главе какого-то духовного ашрама. Потом вот те негативные качества, которые, из-за которых брахман ударил безвинное животное, они в нем проявились, и он, в общем-то, потом отработал вот этот грех, который он совершил, ударив собаку. Опять же, это один из показателей того, что раньше любое животное было таким же подданным царя, как и люди. И цари всегда заботились о том, чтобы у всех животных, у всех птиц, у всех насекомых, деревьев, растений, у всех тех, кто живет в водоемах разного объема, всегда было пропитание, чтобы их численность не превышала необходимого количество для выживания всех особей и так далее. Существовали определенные действия, при помощи которых регулировалась вот эта численность животных. То есть в такие способы вот регулирования численности животных входила, допустим, охота царя и его свиты в лесу. Право на охоту имел только царь и имело право его, члены его войска. Почему? Потому что воинам, в отличие от представителей всех других сословий, необходимо было совершать насилие и испытывать какую-то агрессию для того, чтобы потом совершать насилие над преступниками разного рода. И вот они имели право, то есть это был единственный случай, когда воинам и царям разрешалось есть мясо, им разрешалось есть мясо тех животных, которые они убивали на охоте. То есть раньше, допустим, если в лесу увеличивалась численность тигров или оленей-людоедов, там численность других хищников, то царь и его воины, они брали только луки и ножи, шли в лес и убивали лишнее количество хищников. Это шло на пользу всем, потому что уменьшалось число хищников, и это были обстоятельства, при которых царь и его воины совершенствовали свои воинские качества. То есть они совершали насилие, вырабатывали в себе определенные качества, которые потом бы, которые помогали им в борьбе с разбойниками, ворами и так далее. Помогали им потом проявлять определенную агрессию в воинских сражениях. Раньше общество было идеальным, и каждый член общества, независимо от тела, в котором он находится, знал свое место и имел право на пропитание, на защиту, имел право на хорошую и сытую жизнь. Наверное, начиная говорить об окружающем мире, стоит начать с животных. Животные, так же, как и птицы, и растения, и люди, они они действуют под воздействием различных видов энергии. В принципе, природа имеет как бы три аспекта. Это грубый аспект, материальный такой, физический, мистический и духовный. И вот на этих трех языках природа говорит с людьми каждую минуту. И в принципе, для того, чтобы нормально существовать в гармонии с природой, нужно научиться понимать вот эти три языка. Для чего? Для того, чтобы уважать всякое проявление жизни в природе и чтобы обрести большую власть над своей жизнью. Люди сейчас не понимают, что даже попытка постичь смысл чего-либо в природе – это форма уважения к ней. И эта форма приносит суперхорошую карму и приносит в конечном итоге счастье. Во Вселенной действуют энергии трех типов. Ну, вот кроме мужской и женской, есть энергии трех типов. На санскрите они называются гунами. И все живые существа, все планеты, они действуют под влиянием этих трех гун. Часто, достаточно редко сейчас можно увидеть человека, который действует под, который живет, который существует под воздействием одного вида энергии. Обычно люди сейчас действуют под смешанным воздействием вот этих энергий. Но живые существа, кроме человека, они по большей части живут под воздействием одного вида энергии. Допустим, под воздействием энергии благости, то есть гуны благости, сатва-гуны, живут такие животные, как коровы, птицы, такие птицы, как лебеди, павлины, петухи, воробьи. Ну, вот по поводу воробья можно даже сказать особенно. Мы все привыкли к воробьям, но такие маленькие незаметные птички светло-коричневого цвета, которые прыгают с ветки на ветки. Но на самом деле воробьи – это священные птицы. Раньше, ну, то есть вот наши предки называли воробья врабий. И воробей – это такая птица, по ритму жизни которой жили наши предки. Допустим, в гуне благости находятся такие деревни, как кокосовая пальма, ну, из растений можно привести, в пример, лотос. В гуне страсти живут такие животные, как тигры, лев, птицы, орел. Ну, из животных таких вот более-менее нам знакомых это собака. Из цветов это роза, может быть, где-то. Ну, а в гуне невежества живут обезьяны, кошки, такие птицы, как вороны, галки, растения такого неприятного вида, которые имеют плохие качества. Вот вся природа, она как бы вот она живет под влиянием этих трех гун. Люди, они тоже живут под влиянием этих гун, и если и человек, он имеет, и люди имеют тесную связь с животными, с птицами, растениями, находящимися с ним под действием одной из энергий. Допустим, если человек живет в гуне благости, то есть вот под действием энергии благости, у него есть особая связь с таким животным, вот как корова. Он может установить, он живет по тем же ритмам, допустим, как лебедь или как павлин. Если человек живет в гуне страсти, то и его действия где-то вот близки к действию тигра, льва, вот таких хищников. Если человек он может не всю жизнь жить под действием одной гуны, и если меняется его гуна, то он может обретать, вот, он может чувствовать энергию животных другого, которые действуют под, которые живут под действием другой энергии. И раньше люди, зная вот этот принцип, они умели обращаться правильно с животными, они общались с ним, и они получали доступ вот к тем энергиям, под которым находится какое-то животное. Но я приведу пример, опять же, из Священного Писания. Я расскажу о царе Васу. Был такой случай, вот был, это было примерно, ну, где-то 5-6 тысяч лет назад, жил такой царь Васу. Так как он царь, он жил под действием гуны благости и гуны страсти. И у него была жена, прекрасная Гирика, и ему предстоял обряд зачатия ребенка. Он полностью подготовился к этому обряду и уже шел к жене, но так получилось, что перед ним появились предки его и попросили провести определенное жертвоприношение, которое должно состояться было в лесу. И вот царь Васу, он отправился в лес, но так как он совершал определенную аскезу, его тело было готово к извержению семени, он, вот идя по лесу, вот к этому месту жертвоприношения, он вдруг почувствовал, что сейчас из его тела изойдет семя. Оно действительно изошло, но так как он понимал, что он царь, и его тело здоровое, и его семя наполнено особой силой, тем более жена ждет прихода своего, его жена ждет, когда он к ней придет для зачатия ребенка, он понял, что семя его нельзя так просто терять. И для того, чтобы его семя не пропало, он испустил его вот на листочек дерева и попросил ястреба, птицу, которая тоже которая живет под действием тех же энергий, под которым жил и царь, то есть энергия благости и энергия страсти. И он попросил ястреба, чтобы он этот листочек отнес к его жене Гирике, и он проинструктировал ястреба по поводу того, что должна Гирика сделать с этим семенем. Это еще один пример вот такого общения царей с животными, вообще общение людей с животными, и как животные, птицы, как окружающие живые существа помогали людям в их повседневной деятельности. Знали этот закон также и наши предки, древние славяне. И до сих пор в Индии, вот в деревнях, в джунглях, особенно в брахманских деревнях, люди, они следуют этому правилу, они учатся у животных, они помогают животным, и они наиболее полно реализуют свои возможности, вот те возможности, которые заложены в теле. Я уже рассказывала, что тело человека, оно связано со всей Вселенной. То есть тело человека – это микрокосмос. Наше тело связано с планетами Солнечной системы, даже не только с этими планетами. Связано с различными видами энергии, с различными полубогами, которые контролируют эти виды энергии. И когда человек живет в естественных для себя условиях, когда нет домов вот таких из стали и бетона, когда люди живут в естественных для себя условиях, то есть, допустим, не на 15 этаже, как люди живут сейчас, не на 20-м, не на 50-м, они имеют наиболее прочную связь с нашей планетой. Их энергетические каналы напрямую связаны с космосом, с различными властителями Вселенной. Тело функционирует максимально хорошо, то есть оно работает так, как оно должно работать. Энергия входит в тело из Земли, из космоса, вращается, то есть двигается по телу, позволяет телу иметь те возможности, которые в нем заложены. И вот энергии, на которых действует тело, на этих же энергиях, на которых действует человеческое тело, на этих же энергиях действуют и тела тех живых существ, которые нас окружают, животных, птиц, растений и так далее. И мы все связаны, и когда человек имеет возможность нормально общаться с животными, особенно с теми животными, которые работают на той же энергии, что человек, человек может получать от животных и определенную энергию, которая ему необходима, он может получать от животных информацию, потому что у животных более развиты чувства некоторые, чем у людей. То есть, живя в таких естественных условиях для себя, человек может более полно открыться. И это особенно касается женщины, потому что тело женщины, оно как раз более открыто для энергии вот разного типа, тех энергий, на которых работают животные, птицы вот и все окружающие нас живые существа. И раньше, сейчас вот в наше время люди считают, что мы живем в очень развитой цивилизации. Но мнения людей, они относительные. То есть для кого-то вот эта современная цивилизация является цивилизацией. Кто-то считает, что цивилизация – это машины, это космические корабли, это высокие дома. Но тот, кто действительно знает законы Вселенной, он может понять, что современная цивилизация очень убога. И цивилизованность состоит не в том, что по улицам ездят машины, вот такие, как сейчас, что строятся здания там, в 100 этажей, в 200 этажей. И так далее. Изначально по законам Вселенной цивилизованный человек – это прежде всего высоконравственный человек. И когда на Земле люди жили по 100 тысяч лет, то есть это было в Сатья-йогу, не было вот таких небоскребов. То есть совершенством человеческой цивилизации является деревня. Но деревня, в которой живут одни святые, то есть в это время, в те времена, в общем-то, не нужно было людям перелетать, не нужны были межпланетные корабли, хотя межпланетное сообщение, оно всегда существовало. Но, в принципе, землянам не нужны были космические корабли, потому что они в физических телах могли перемещаться с одной планеты на другую. В принципе, были лошади, допустим, были колесницы, но эти колесницы могли развивать скорость гораздо большую, чем современные автомобили. Люди жили в естественных для себя условиях, и их тела проявляли все те качества, которые заложены в наших телах. То есть они обладали всеми мистическими совершенствами, которые упоминаются в йогических писаниях. То есть они могли быть, они могли принимать размеры, любые размеры, маленькие, большие. Они могли перемещаться по Вселенной со скоростью мысли. Они могли становиться очень легкими, тяжелыми, могли ходить по воде и так далее. Это не сказка, на самом деле, вот все то, чем все те качества, которые имеют йоги, мистически очень продвинутые, на самом деле это естественные качества для любого человека. Все зависит на самом деле от нравственности. И человек считается, цивилизация считается, человеческое общество считается цивилизованным тогда, когда люди это понимают. Когда женщины целомудренно используют свою женскую мистическую силу для поддержания общества, для того, чтобы люди жили в обществе счастливо и богато. Это все было. Цивилизация сейчас деградировала, но и, может быть, есть препятствия какие-то вот к восстановлению естественных свойств для человека, но их можно убрать, и йоги, они предлагают эти пути, йогические писания, ведические писания, они предлагают людям пути для совершенства, для того, чтобы человечество наконец-то стало счастливым. Ну, как это вот, как это отношения с животными, как они необходимы могут быть в быту? Ну, допустим, живет семья, у нее свое поместье. Деревья, растения, животные, птицы, они все как бы являются членами семьи. Они подкармливаются у человека, и они помогают человеку в быту, помогают добывать пищу, помогают хранить ее, и если надо, они могут человека защитить. То есть, ну, допустим, идет допустим, отряд разбойников на поселение. Гораздо легче не проявлять, там, не вооружаться, допустим, а гораздо легче, допустим, договориться с пчелами, или с комарами, или с насекомыми, или с какими-то животными, или с птицами, для того, чтобы вот эти живые существа остановили нападение разбойников. Ну, какой человек сможет противостоять, допустим, может сражаться, грабить, там, убивать, если на него, если его вдруг облепляют пчелы, или на него полностью насела куча комаров и так далее. То есть человек использует способности животных ну, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. У животных можно многому поучиться. И мужчина, и одна из обязанностей мужчины всегда была обязанность защищать животных. И это была не только обязанность, он у животных учился. То есть, когда мужчина защищает животных, он видит их в быту постоянно, он замечает их хорошие качества, берет их на себя, и животные, которые живут рядом, они обычно проявляют вот те негативные качества, которые есть у членов семьи, в которой они живут или около которой они живут. И наблюдая их жизнь, люди, они понимают, что вот те негативные качества, которые есть в этих животных, они есть в людях. И это показатель, то есть природа, она как бы показывает человеку, над чем ему надо работать. Кроме того, общение с животными очень помогало в воспитании детей. То есть, если ребенка с детства учили правильно общаться с животными, если его учили наблюдать за жизнью животных, он с детства усваивал очень многие жизненные уроки, которые ему потом как бы пригождались. И он многие такие стрессовые ситуации уже не воспринимал как стрессовые. Но первый и один из самых главных уроков, которому природа Вселенной учит человека через вот жизнь животных, птиц, это урок старости, болезни, смерти и нового рождения. Животные, очень редкие животные и растения живут дольше, чем человек. И когда и обычно за одну жизнь человека, за одну свою жизнь человек может увидеть много раз рождение и смерть животных, птиц, рыб и так далее. И ребенок объясняли вот на примере короткой жизни животных, насекомых, вот всех тех живых существ, которые не имеют человеческих тел, а имеют другие тела, ребенку объясняли, что такое смерть, и как смерть переходит в новое рождение, и как новое рождение опять переходит в смерть. Для ребенка, который знакомиться вот с этим же с аспектом жизни животных, вообще смерть не была стрессом, она не была трагедией. И сейчас людям очень трудно понять жизни, а смерть у них вообще вызывает ужас. Но на примере жизни животных человек вот с детства может понять, что жизнь, что старость, болезни, смерть и новая жизнь – это всего лишь перемены, которые несут благо. Потому что смерть – это начало нового периода, это начало следующего урока. И на примере жизни животных, домашних даже животных, ребенок видел, какие перемены происходят в жизни, и что все эти перемены – это как раз вот отражение жизни, старости, смерти и нового рождения. Ведь Вселенная так устроена, что человеку дано гораздо больше, чем животным. Человек как существо, которому легче всего понять смысл жизни, легче всего задавать вопросы об абсолютной истине. Ему Господь создал все условия для того, чтобы вот вступить на духовный путь. И анализируя, допустим, смерть любимой кошечки, или это тяжело. Но ребенку, ему объясняли, что, в принципе, смерть ждет любое животное, любую птичку, в том числе и близких родственников ребенка, и самого ребенка, когда он вырастет. Ребенку с детства объясняли, что этого не надо бояться. К смерти, как главному экзамену в жизни, нужно готовиться. И вот жизнь животных и растений, она была очень показательна в этом плане. Вы посмотрите, в принципе, ведь животные, они не тревожатся о смерти. Они думают только о жизни. Вот этот инстинкт самосохранения у них очень развит. И животные, они борются за жизнь до конца. И каждый день они проживают, в общем-то, как последние. Жизнь для них вечная, настоящая. Ведь главный закон, ну, один из законов Вселенной – это закон подобия. И в духовном мире есть единственное время – вечное настоящее. И вечное настоящее время, с вечным настоящим временем, можно вот понять его хоть как-то, можно соприкоснувшись вот с жизнью животных. И каждый новый день для животного – это новый процесс творения. И опять же, вот этот день на примере жизни животных ребенку объясняли вообще, как творится Вселенная, допустим. Как должен ребенок строить свой распорядок дня, как он с утра должен начинать, как ему надо начинать, процесс творения своей жизни, своего окружающего пространства. И этот процесс вот творения за один день его как бы вот на этом процессе творения в течение дня ему показывали буквально на пальцах, как происходит процесс творения за один день Брахмы. То есть заканчивается день Брахмы. День Брахмы длится 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Это огромный срок. То есть для человека 4 миллиарда 300 миллионов лет – это практически бесконечность. Но это всего лишь день Брахмы, вторичного существа во Вселенной. Когда заканчивается день Брахмы, наступает частичное уничтожение Вселенной, планет Вселенной. Большинство планет, кроме высших райских планет, затапливается полностью, то есть там уничтожается жизнь. Ночь Брахмы тоже длится 4 миллиарда 300 миллионов лет. Когда заканчивается ночь, Господь Брахма просыпается, просыпаются все жители высших райских планет, они ну, как бы по новой начинают процесс творения. Они просыпаются, они начинают вспоминать то, что было вчера, они строят планы на вот этот, на следующий день. И вот на примере жизни животных это тоже хорошо объяснялось. На примере животных раньше детей учили, что нет жизни без смерти и нет смерти без жизни. Учили распорядку дня, что вот посмотрите, животные, есть у них строгое время, когда нужно есть, когда нужно просыпаться, когда нужно охотиться. И ребенок с детства, люди с детства понимали, что нужно жить в соответствии с ритмами природы. Нужно жить в соответствии с той энергией, под действием которой они живут. И они учились очень, ну, как бы, очень позитивно мыслить, позитивно жить. Следующий урок, которому учили в детстве людей на примере животных, это как правильно адаптироваться к окружающей жизни. Потому что животные, разные виды животных имеют разную приспособляемость. И какие-то животные, они выживают в определенных, при определенных изменившихся условиях, какие-то нет. Но изучая жизнь животных, которые обладают огромной способностью адаптироваться вот к изменяющимся внешним условиям, человек может адаптироваться сам в любых условиях. То есть человек на примере вот адаптации животных учится меняться с переменами, которые происходят в его жизни. Он учится выживать, он учится нормально воспринимать те уроки, которые перед ними ставит его жизнь. Ну, в чем это конкретно может выражаться? Ну, например, определенные животные хорошо приспосабливаются к жаре. Во время наступления жаркой погоды у них учащается определенным образом дыхание. Они или обрастают шерстью, или шерсть становится меньше по размеру, ну, в зависимости от места, времени и обстоятельств. И вот человек, он может учиться в этих условиях, как ему самому адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Например, очень многие люди перенимали, выживали благодаря тому, что они наблюдали за животными вот в таких условиях. Жара. животные, у животных учащенное дыхание. Люди дышат так же, как животные, вот в это время они могут намного облегчить свое существование. То есть они могут намного быстрее и легче адаптироваться вот, к изменившимся природным условиям. Ну, можно привести также в пример многих мастеров кунг-фу, тай-чи, мастеров различных восточных единоборств, которые изучали повадки животных и создавали свои стили вот, в восточных единоборствах. И это не просто слова, потому что животные... Я уже об этом говорила, животные полностью подконтрольны властителям Вселенной. У них очень много волос, они как бы они не имеют своего выбора. Они живут полностью в соответствии с ритмами природы, в соответствии с действиями на них энергии. И человек, он может наблюдать их повадки, он может у них учиться и... как бы вот беря эти повадки, беря качества этих животных, привнося эти качества в свою жизнь, они могут совершенствовать какие-то свои качества, они могут выживать и так далее. Какой еще урок можно вот, получить, наблюдая, используя жизни животных? Но прежде всего, ну, это, конечно, еще раскрытие своих потенциальных способностей. Разные животные, они олицетворяют уроки, которые человеку, может быть, надо усвоить, и способы, которые легче всего помогают развить эти способности. То есть раньше это никакое не колдовство, это не магия, это просто знание законов природы, это знание законов взаимодействия человека с другими живыми существами, которые живут вот на нашей планете. Если раньше люди, у каждого человека в принципе есть какое-то животное, которое ему нравится. Обычно это животное находится под воздействием той же энергии, под воздействием которой находится и человек. И раньше люди, они вот изучали жизнь своего любимого животного. Часто иногда таких животных могло быть 2-3. И в зависимости от ситуации в жизни ну, как бы вот, могла проявляться любовь к совершенно другим животным, которым обычно человек был равнодушен. Нужно очень внимательно следить за тем, что вам показывает природа. Следить за тем, чувствовать, вот, понимать те уроки, которые вам помогают... Нет, понимать те способы, при помощи которых можно помочь себе выучить урок, в том числе и через узнавание поведения животных или птиц, то есть того живого существа, который вам близок духовно. То есть, если вам нравится какое-то животное, изучите его образ жизни, изучите его положительные и отрицательные качества. И наверняка вы, в общем-то, эти качества найдете и в себе. И вот проследя жизнь животного, изучая его повадки, вы поймете, как вам ну, станет намного легче убирать подобные недостатки в себе, как вам легче будет вообще жить. Вообще, вот животные и птицы, вот то живое существо, которое вам нравится, оно обычно является символом силы, которую вы в состоянии проявить. То есть те качества положительные, которые проявляет, допустим, ваше любимое животное, это не обязательно собака, которая живет у вас в доме, это может быть какое-то другое животное. Но это значит, что эти качества способны проявить вы в себе тоже. И И благодаря общению, наблюдению за жизнью животных, человек может очень многому научиться. Так, кроме того, наблюдая за животными, птицами, вообще живыми существами, человек может научиться такому важному свойству, как правильно есть. Вы посмотрите, ведь каждое животное есть столько, сколько ему надо. То есть, опять же, время, место, обстоятельства. Допустим, волк, особенно волк-одиночка, он ест гораздо больше, чем он пытается съесть намного больше, чем ему нужно. Потому что, он понимает интуитивно, что следующий, допустим, обед, он непонятно когда будет. Но очень многие животные и птицы, они едят ровно столько, сколько им нужно на данный момент. В принципе, когда душа получает тело животного в двух случаях. То есть, если первый вариант, это когда она еще не достигла уровня сознания человека. То есть она еще в своей эволюции сознания не дошла до возможности получить человеческое тело. И второй вариант, когда человек был греховен, он ушел за грехи, он через нижние чакры вышел из грубого человеческого физического тела, ушел на адские планеты, отстрадал за свои грехи, соответственно. И для того, чтобы у него исполнились грубые физические желания, он в следующей жизни получает тело животного. В каких это случаях происходит? Допустим, у человека очень сильно развито сексуальное желание. Это независимо от того, мужчина это или женщина. Вселенная – это машина по исполнению желаний. Если человек культивирует в себе сексуальное желание, если он в каждом представителе противоположного пола видит объект для своего наслаждения, в принципе, он ведет себя так, как человеку вести нельзя. То есть ему нужно как-то удовлетворить эти сексуальные желания. Их удовлетворением человеческое тело не предназначено. Для удовлетворения таких грубых сексуальных желаний предназначены только тела животных. И когда человек развивает в себе грубые сексуальные желания, в общем-то, это является грехом, он идет на определенные адские планеты, там он страдает от этого. И чтобы все-таки это желание грубого секса такого, чтобы удовлетворить желание души, такое желание, ему дается тело животного. Обычно это тело кошки, собаки, свиньи, таких живых существ, которым все равно, с кем заниматься сексом, лишь бы заниматься. Посмотрите, свинья, ей все равно, с кем заниматься сексом, допустим, со своей женой, со своей дочерью, со своей мамой. Боров, он будет заниматься сексом с любой самочкой, независимо от того, в каких таких физических отношениях он с ней находится. И так, уже забыла даже, к чему я это говорила. И на примере, жизни животных человек учится, как нужно себя вести, как поступать правильно, как правильно есть, как чувствовать свое тело и так далее. И человек учится на примере животных, в том числе слаженности в своих действиях. Допустим, если наблюдать охоту стаи животных, да, например, волчьей стаи, допустим, или как охотятся ястребы или конюки, то можно понять, насколько можно увидеть, насколько слажены их действия. И вот эта их слаженность, вот эту их слаженность человек тоже может использовать в своих житейских ситуациях. То есть наблюдение за жизнью животных, вот, перенимание их каких-то качеств, оно помогает применять таланты, развивать таланты животных у себя, применять их в своих житейских ситуациях. Ну, еще одно качество, которое человек может научиться у представителей у представителей природы, ну, у представителей животных, птиц, это ответственности в личных отношениях, ответственности за свои действия. Он может научиться у животных пониманию величия жизни, наилучшей форме существования друг с другом. Хотя, конечно, в природе видно, что кто-то кого-то, какой-то вид животных поедает другой вид животных. Но все равно животные, они могут гораздо лучше существовать друг с другом, чем, допустим, люди. Ежики могут сосуществовать, там, допустим, с птичками, они им не мешают. Вот, но часто можно увидеть, допустим, как люди мешают друг другу. И на примере животных нужно, люди раньше учились, как правильно сосуществовать друг с другом. С животными, с птицами, растениями можно общаться так же, как и с людьми. Это не сказки, это качество, которое у нас заложено. Я могу рассказать даже о своих первых как бы опытах вот, общения с животными. Это нормальное состояние человеческого тела, человеческого сознания. Я помню, когда мы жили в Пуре, у нас около дома, в который мы снимали, был сад. Сад очень большой, и в этом саду жила стая ну, таких местных птичек, вот как у нас воробушки, также вот в Орисе эти птички. Они такие, я их называла прыгающими шариками, они такие пушистенькие, и они не ходят, да, как допустим, вот вороны, галки, они просто прыгают. И постоянно в саду вот стояло их пение, они постоянно переговаривались друг с другом, и у них там на деревьях, которые похожи на наши кипарисы, были гнезда, в которых вот лежали яички, но вороны, они, в общем-то, разбили все яички, которые у них были, и, в общем-то, у этой стаи осталось только одно яйцо, которое они всей стаи как бы защищали. И вот из этого яйца вылупился единственный птенец. В общем, это была трагедия, целая трагедия для этой стаи. И птенец, находился постоянно под опекой своих сородичей. Они воспитывали этого маленького птенчика всей стаи. Ну и так как, в общем-то, они жили у нас в саду, то, естественно, я тоже принимала участие в его воспитании. Первый раз, когда я его увидела, у нас была такая емкость во дворе, где мы набирали воду. И вот как-то я услышала какой-то непонятный писк оттуда. Я заглянула туда, увидела птенца. Он был очень маленький, он как-то забрался туда. Он только еще учился летать. Он забрался туда и не мог оттуда выбраться. Я его взяла в ладошки. Я знала, где он обычно сидит. С этого дерева я собирала цветы для своего алтаря. Это дерево называется париджата. У него были белые цветы, и он всегда сидел на этом дереве, такой комочек пуха, и он, в общем-то, стал мне как моим вот маленьким ребенком. И мы его потом воспитывали все вместе. На территории нашего сада жила собака хозяев, и она, ну, как бы шныряла везде, и была постоянная опасность того, что она съест этого маленького птенчика. и была такая постоянно напряженная атмосфера, как бы вот защитить этого птенца и от собаки, и от кошек, которые постоянно обитали, проходили через наш сад. Я все время этого птенца, то я его вытаскиваю откуда-то, то я его защищаю от собаки. Был даже случай, я сидела у себя дома, и я вдруг услышала такой гомон, то есть вся стая кричала, и причем они звали конкретно меня, потому что, в общем-то, я стала ему уже довольно близким существом. Я выскочила в сад и увидела, что Лео, так звали собаку, брала птенца в рот и клала его тут же на землю, то есть она его и не ела, то есть она с ним просто играла. И мне пришлось ее прогнать, потом успокаивать этого птенца, и вся стая, она кружила вокруг меня, у меня в руках был этот птенец, я его посадила на дерево, и, в общем, я ругалась с ними. И вот однажды, я очень хорошо помню этот момент, я как раз делала комплекс тайчи, 24 формы, и вдруг прилетели две птички, одна из них была мамой этого птенчика, и стала меня спрашивать, не видела ли я птенца. Я даже не поняла сначала, что они говорят со мной. То есть я слышала их слова, я даже не поняла вообще, кто это говорит. И, в общем, разные у нас были там с ними ситуации. Я и ругалась с ними, и они ругались на меня. Они испытывают те же самые чувства, что и люди. Они могут ругаться, они могут хвалить, они могут сострадать. То есть это такие же живые существа, как и люди, просто у них другое тело. И если вы наблюдаете за их жизнью, вы можете у них очень многому научиться. Кроме того, у нас в саду росло много деревьев, с которых я собирала цветы для своего алтаря. И когда вы пытаетесь почувствовать природу, когда вы пытаетесь ее понять, она, конечно, отвечает вам благодарностью. Она пытается разными способами установить с вами контакт и дает вам возможность жить в гармонии с собой. Растения, они тоже, растения, деревья, они то же самое чувствуют, что и люди, так же, как и птицы и животные. Помню, когда вот где-то примерно лет, точно 20 лет назад, я первый раз услышала, как кричит дерево, я, честно говоря, я впала в ступор. Я стояла на улице, как сейчас это была улица Льва Толстого, около метро Парк культуры, рядом рубили дерево. И я даже не поняла вначале, кто кричит с такой болью, с таким страданием. Я огляделась вокруг, было, в общем-то, непонятно, все люди шли мимо, и никто не слышал вообще этот крик. И потом я поняла, что кричало дерево. Его рубили очень жестоко, и дерево очень страдало. Во многих писаниях разных религий говорится о том, что деревья и растения – такие же живые существа, почти такие же живые существа, как и люди. И они чувствуют так же, они думают почти так же. Вот, и это правда. И я особо это поняла вот на примере тех деревьев, которые росли у меня в саду. Я собирала в очередной раз цветы и проходила мимо дерева, на которое я вообще-то внимания никогда не обращала. Но я всегда хотела иметь дерево, которое бы давало розовые цветы. У меня в саду не было деревьев, которые давали париджаты, которые давали бы розовые цветы. Но это было моей мечтой. И я проходила мимо такого ну, дерево, которое почти уже погибло. Я обратила на него первый раз внимание, подумала, да, вот сейчас наступает жара, оно практически уже погибает, надо его обязательно полить. Я полила это дерево, потом я за ним ухаживала. И, в общем, насколько я поняла из слов хозяина, раньше оно давало цветы, я не помню, то ли красного, то ли белого цвета, но... Когда вот я приложила какие-то усилия к тому, чтобы оно выжило, я его поливала, я разговаривала с ним, ухаживала за ним. И вдруг эта париджата стала давать цветы розового цвета. В общем-то, мы все были немножко в шоке. Но когда я подходила к этому дереву, оно начинало со мной общаться. Причем я никогда не изучала язык животных, растений. Просто дерево само пыталось меня отблагодарить, и я чувствовала это. Я чувствовала язык дерева. Сейчас, вот, допустим, в Москве очень трудно разговаривать с животными, с птицами, потому что, в общем-то, они немножко такие зашуганные. Они видят, что люди, в людях очень много энергии злобы, ненависти, гнева. С ними очень трудно общаться, но если вы попадете в естественные для себя условия, то есть если вы едете на дачу или вы просто идете по лесу, пожалуйста, обращайтесь за помощью, за советом к деревьям, к птицам. Если вы будете делать это искренне, вы обязательно получите помощь, ту помощь, которая вам необходима вот в данный момент. Деревья очень благодарны по самой своей сути. Если вы им помогаете, они вам отплатят сторицей. Они очень чувствуют ваше настроение. И любое положительное действие с вашей стороны, оно вызывает в них чувство большой благодарности. Самое главное, вот в чем состоит отличие людей и окружающий их мир, это то, что в человеке очень развито чувство любви. Вот эта энергия любви, она присутствует в людях гораздо больше, чем в животных, птицах, растениях. И этой энергии любви им не хватает. И в общении с человеком они получают то, что им не достает. То есть вот этот обмен энергиями разного вида, он является естественным для общения человека с окружающим миром. Самое главное, если вы хотите жить гармонично с природой, дарите свою любовь, свои положительные эмоции, свой положительный настрой окружающему миру, и вы будете получать то, что вам не достает. Ну, если я уже заговорила о трех гунах материальной природы, то стоит, наверное, сказать и о приметах. То есть, все знают, что вот обычно приметы считают или суеверием, или каким-то вот неправильным пониманием природы. Но приметы, которые издревле существовали у большинства народов нашей планеты, в общем-то, это не суеверие, это просто вот то, что сейчас люди имеют, вот это знание небольшое о приметах, это остатки того очень точного большого знания, которое имели люди раньше. Что такое приметы? Приметы – это действие законов вот этих трех гун материальной природы. То есть, как это можно объяснить на примере? Например, вы вышли из дома, и первое, что вы услышали, это карканье вороны. В общем-то, кто-то скажет, да, это не очень хорошая примета. Почему? Как вот на примере примет можно объяснить действие гун материальной природы? Допустим, по карме человеку предстоит выучить какой-то, может быть, неприятный, какой-то урок, который может будет для человека неприятен. Какие события предшествуют этому уроку? То есть это значит, что энергия невежества должна подействовать на человека вот перед этим уроком или во время этого урока. Когда человек находится под воздействием вот этой энергии невежества, это означает, что к энергии невежества обязательно притягиваются животные, птицы, растения, насекомые, которым эта энергия очень близка. У человека будет, допустим, неприятный урок. Он находится под действием энергии невежества. Он выходит из дома, его энергия, вот, которая вокруг него находится, она притягивает, допустим, птиц, которые живут вот как раз под воздействием этой энергии, то есть вороны. Вороны, их голос, он, в общем-то, имеет негативные звуковые такие качества, опять же, это энергии невежества. Человек сразу понимает, да, вот он притянул энергию невежества сейчас, будет, возможно, какой-то неприятный урок. Когда человек знает эти законы, знает животных, знает, под каким, под действием какой энергии живет данная птица или данное животное, или какая погода на Земле, какой энергии она соответствует, он может понять, какой урок он будет сейчас учить. И если он еще знает, как можно нейтрализовать эту энергию, как можно нейтрализовать плохую карму, ему вообще не составляет никакого труда управлять своей жизнью, управлять энергиями, которые окружают его. Опять же, пример из Священного Писания Рамаяна. Господь Рамачандра поженил, Господь Рамачандра вместе со своими братьями едет со свадьбы из города Митхилы к себе в Айодхью. Это огромный свадебный кортеж, который включает в себя очень много колесниц, очень много телег с приданым и так далее. И вот едет эта свадебная процессия, и вдруг слышится такой странный звук «хум». Вот, то есть это необыкновенные вибрации, земля начинает трястись, горы начинают трястись, и Васишха, жрец семейный, говорит, это идет Парашурама. То есть все члены этого кортежа, они потеряли сознание, потому что определенные вибрации, земля сотрясается, страх и так далее. Отрицательные эмоции, сознание не потерял только Господь Рамачандра, его брат Лакшман и Васиштха. То есть это достаточно неприятное событие, потому что идет Парашурама. Это брахман, который вырезал 21 поколение правителей земли. Вот для кого-то это, в общем, то есть для кого-то вот из этого кортежа это было неприятным событием. Что предшествовало этому событию? Когда они ехали по дороге, они вдруг услышали, как каркают вороны. Потом им дорогу перешел олень. И Господь Рамачандра, он спрашивает у Васиштхи, что означают эти приметы. И Васиштха говорит, карканье ворон – это неблагоприятный признак, то есть будет какое-то неприятное событие. Но потом дорогу перешел олень, и так как олень – это благородное животное, он действует в основном под энергией благости, то это неприятное событие закончится благоприятно. Что потом и получилось? Пришел Господь Парашурама, они выяснили с Господом Рамачандрой отношения, и все закончилось очень хорошо. Вот так можно намного, да, облегчить жизнь, если знать приметы, знать, что они являются результатом, приметы – это остатки знания законов природы. Вот. И нужно просто серьезно к этому подходить, нужно понимать, вот какая действует гуна природы, как можно, если это гуна невежества или страсти, как можно противостоять, исправлять вот их негативное воздействие. Ну, естественно, вот беседуя о гармоничных отношениях с окружающим миром, я хотела бы сказать о той планете, на которой мы живем. Мы называем эту планету Земля. Издревле Земля называлась Пхуми, это ее настоящее имя. Земля – это личность, то есть она имеет как бы вот такое человекоподобное тело, это богиня, правительница Земли. Она живет в недрах земли, она имеет необычайно могущественна, и ее то есть и кроме вот такого человекоподобного тела, она имеет тело вот нашей планеты, и сознание этой удивительной женщины, этой удивительной личности, оно, в общем-то, распространено и по этому шарику, который мы видим. Земля – это личность, необыкновенная личность. Она является великой преданной Бога. И если брать как бы вот великих преданных, уровень их преданности Богу, вообще их счастье, которое они получают благодаря служению Богу, то Земля находится, ну, наверное, в этой иерархии на одном из самых высших мест, потому что по ее телу очень много раз проходил Господь, то есть ее тело много раз касались стопы самого Господа. В йогических писаниях, в ведических писаниях говорится о том, что воплощение Бога столько же, сколько волн в океане. Вы представьте себе, сколько волн в океане и сколько воплощений Бога. И очень многие из этих воплощений ходили по земле, то есть своими лотосными стопами они касались землю, они освещали ее тело, они освещали ее разум. Пхуми – необыкновенная личность, великая преданная, и с ней можно общаться, с ней можно установить отношения, и можно принимать ее помощь. Ну, я вот сейчас буду об этом говорить более подробно. Даже тело Земли, вот круглое вот это тело планетарное, оно имеет те же органы, что имеет тело человека. То есть у человека волосы, у Земли деревья, у людей кровь, у Земли это нефть. У Земли газ, это то же самое, что воздух внутри нашего тела. У Земли есть органы, допустим, Индия является сердцем, сердцем Пхуми, а Россия является ее умом, то есть ее головным мозгом фактически. Именно поэтому, может быть, Индия и Россия, то есть я бы даже так сказала, не то, что вот Россия в сегодняшнем нашем понимании, а страны бывшего Советского Союза, вот они как бы являются умом, тонким телом Земли. Поэтому всегда вот эта территория Индии и России, они всегда имели определенный статус. Святые места, которые расположены на территории Индии и на территории России, они имеют гораздо более возвышенное значение, чем святые места, расположенные в других частях Земли. Святые места, они имеют свою тоже иерархию. Есть святые места, вообще во Вселенной 70 миллионов святых мест. Но Земля – это особая планета, на которой расположены одни из самых святых мест во Вселенной. И самые святые места на нашей планете, они расположены в основном вот как раз в этих двух странах, в Индии и на территории России, там Белоруссии, Украины и так далее. Есть святые места, которые стали святыми благодаря намоленности. То есть люди увидели благоприятное какое-то природное благоприятное место, речка очень чистая, допустим, холмы, то есть ландшафт очень хороший. Они стали приходить в это место, стали там молиться. И вот это святое место, это место стало святым благодаря тому, что оно очистилось, то есть увеличило свой энергетический потенциал благодаря вот тем звуковым вибрациям, которые происходят от молитв, чтения мантр и совершения аскезы. Это как бы это святое место, такое святое место является ну, как бы низшим вот, в иерархии святых мест. Есть святые места, которые являются более высокое положение, занимают святые места, которые являются проекцией различных планет, райских планет, то есть высших планет нашей Вселенной, и проекции планет духовного мира. Вот как раз на территории России и Индии вот этих проекций планет духовного мира намного больше, чем вот на других частях нашей планеты. Самыми святыми в Индии являются три места. Самыми святыми это Вриндаван, Майяпур и Джаганнатха-пури. Причем из этих трех святых мест Джаганнатха-пури является самым милостивым. То есть Джаганнатха-пури, так как я жила много лет в этом месте, ну, я могла бы о нем побольше рассказать, но у нас нет времени. Но чем характерна Джаганнатха-пури, это тем, что это место, в котором наиболее проявлена энергия женской ипостаси абсолютной истины. И любая душа, которая в любом теле приходит вот в это святое место, в ней увеличивается ну, в тысячи раз качества, которые вот касаются ее женской мистической природы. То есть, если женщина побывает в Джаганнатха-пури, ее женские мистические качество увеличится в тысячи раз. И каждое святое место, оно имеет свои характерные особенности. На территории России у нас тоже очень много святых мест, о которых люди по большей части забыли. Таких мест очень много в Поволжье, то есть вот по берегам Волги, потому что Волга является ну, необыкновенно святой рекой. Она имеет очень большую духовную природу. Святыми реками на территории России являются Енисей, Ангара, озеро Байкал. Каждое это святое место имеет свою характерную особенность. И это проекции духовных планет вот, на нашей планете. Земля, как и вообще любая личность, она имеет свое настроение, ее настроение может меняться, она чистит свою поверхность. Ну, например, есть такая закономерность, погода напрямую зависит от благочестия людей. Это действительно так, потому что чем благочестивее люди, тем больше положительной энергии обладают их мысли. А положительная энергетика сознания людей, то есть их мысли, их дел, она вот делает хорошую погоду на Земле. И раньше, то есть в древности, когда люди были очень благочестивы, на земле царила идеальная погода. То есть средняя температура была 25 градусов примерно, не было сильной жары, не было сильного холода. Были идеальные условия для того, чтобы люди могли совершать, не грея воду, то есть не прилагая особых усилий, поддерживать естественную чистоту тела, совершать в любой реке омовение 3 раза в день. Дождь шел 1 раз в день ночью для того, чтобы не мешать деятельности людей. И, ну, опять же, такой дождь имеет свой смысл. Сейчас на Земле очень часто проходят сильные циклоны, катастрофы, связанные вот с перемещением энергии над поверхностью Земли. Все это вызвано тем, что у большинства населения нашей планеты очень негативное омонастроение. Они часто испытывают такие отрицательные эмоции, как гнев, зависть, злоба. Вот эта отрицательная энергия плохих эмоций, она идет как бы она поднимается в атмосферу, она скапливается в определенных местах и потом переносится. И вот когда эта энергия движется, это вызывает, ну как бы, это создает ветер такой, и ветер обычно, когда ветер очень сильный, это, естественно, ведет к каким-то катастрофам. Все землетрясения на Земле, все тайфуны, циклоны, любая катастрофа вызвана отрицательными эмоциями, которые испытывают люди. Если вы видите, ну нет, сначала я, наверное, расскажу о разных настроениях Земли. То есть каждый вид погоды он показывает настроение, которое испытывает Пхуми в данный момент. Ну, например, если ясный солнечный день, то это говорит о том, что у Земли хорошее настроение. В такой день легче всего установить отношения с Пхуми, с Землей. Когда человек радуется, то есть когда личность радуется, в данном случае это Пхуми, она наполнена энергией счастья и любви. И вот йоги, они советуют в такой день попытаться установить контакт с землей. Вы вышли из дома, ваша нога ступила на поверхность земли, пожалуйста, погладьте мысленно землю, пожелайте ей счастья, здоровья, скажите, что вы ее очень любите, и земля вам ответит, и вы можете использовать ее энергию для своих повседневных целей. Вот когда ясный солнечный день, в этот день нельзя желать или делать кому-то что-то плохое. Потому что все то, что вы делаете вот в ясный солнечный день, оно обычно возвращается. Если вы в такой день желаете кому-то счастья, добра, это добро вам вернется. Ну, то не только по закону кармы, а вот просто потому еще, что у Земли вот данный день вот такое настроение. Если человек желает кому-то зла, если он делает какое-то плохое действие по отношению к другим, то это зло, оно к нему также вернется. То есть в такие дни вот Земля, она максимально охраняет все хорошее. И результат отрицательных действий, он обычно гораздо сильнее результата, который человек получает от отрицательных действий в те дни, когда у Земли другое настроение. К Кроме того, отрицательные эмоции, которые человек испытывает в ясный солнечный день, они ослабляют иммунную систему и нервную систему. В ясный солнечный день хорошо думать. Хорошо понимать, что в принципе в жизни особо спешить никуда нельзя, особенно в духовной жизни. Вот. И нужно в такой день научиться отвечать на хорошее, на хорошее отношение Пхуми. То есть в этот день можно получить от Пхуми максимум энергии. Особое настроение у Земли показано. Показывает то, что когда вот на Земле наступает ясная такая звездная ночь. Ясная звездная ночь, на небе не облачко. Это что означает? Это означает, что Земля открыта для восприятия энергии космоса. Ведь Земля – это личность, которая на разных энергетических уровнях по разным пространственно-временным тоннелям общается с другими планетами нашей Вселенной. Вот в ясную звездную ночь Земля как бы открывается Вселенной, она впитывает в себя эту энергию и посылает о себе на другие планеты информацию. То есть это время такой тихой, светлой радости. И вот ясная звездная ночь, она гораздо ближе к женщине, чем к мужчине. Потому что вот в ясную звездную ночь подсознанию женщины легче говорить со Вселенной, чем подсознанию мужчины. Женщина, так же как и Земля, она открывается Вселенной. В это время она может загадывать желания, может просить Вселенную об исполнении этих желаний. Она может получать информацию из космоса для решения каких-то семейных проблем и так далее. В это время очень хорошо восстанавливать силы, молиться о личном счастье и о даровании ребенка. Ну, ясная звездная ночь, она также предполагает то, что все то, что окружает человека, должно быть чистым. В такое время очень хорошо освещать дома, чистить их как бы вот энергетически. Хорошо в это время читать мантры и молитвы. И в такие ночи обязательно нужно защищать беременных, которые находятся дома. Ну, теперь поговорим о ветре. Ветер вызывает передвижение разного вида энергии. Ветер контролирует такой властитель Вселенной, которого называют Ваю. Это полубог. Стихия ветра – это его прерогатива, он ее контролирует. И контролирует не только на планете Земля, но контролирует ее также в любом теле. В теле животного, насекомого, дерева и так далее. И благодаря ветер – это одна из стихий, благодаря которой наше тело связано со Вселенной, и благодаря которой мы можем получать информацию и подпитываться от Вселенной. С ветром желательно... У каждого человека есть свой ветер. То есть ветер, который дует с определенной стороны света, он несет определенные качества. Эти качества очень близки по характеру энергии человека, вот той стихии, тем качествам воздуха, ветра, который присутствует в теле человека. И если и раньше люди они могли вот посредством общения, соединения как бы с стихией ветра, воздуха, которая есть в его теле, со стихией ветра во Вселенной, они могли решать свои разные жизненные насущные проблемы, могли управлять законами природы и так далее. С ветром можно, можно, во-первых, найти свой ветер и использовать его тогда, когда он дует. То есть есть определенные техники, которые позволяют установить ветер вашего направления. Конечно, это всего лучше делать на природе. Нужно, если у вас есть дача, выйдите там в садик или зайдите в лес, в какое-нибудь достаточно тихое место или на полянке где-то. Можно сесть в позу лотоса, можно лечь, можно стоять, если нет возможности сесть. Нужно расслабить свое тело, узнать, да, перед этим нужно узнать, какой ветер дует, чтобы определить нужное, чтобы определить ветер вашего направления. И повернуться вот в сторону ветра. То есть нужно знать, допустим, ветер с севера. Нужно повернуться в эту сторону, расслабиться и пытаться телом почувствовать ветер. Почувствовать не только кожей при помощи чувства осязания, но пытаться почувствовать его умом, разумом, почувствовать его сердцем. Лучше всего в такие минуты опускать сознание где-то на уровень сердечной чакры и попытаться впитать в себя ветер. Если во время вот этого процесса человек испытывает дискомфорт, значит, это ветер не ваш. Но если вы установили ветер вашего направления, то энергию ветра можно использовать для решения каких-то своих проблем, для решения задач, которые перед вами ставит жизнь. То есть услышали с утра, допустим, что ветер юго-западный, это ваш ветер. И вот зная, что это ваш ветер, вы можете на этот день назначать важные встречи, назначать свидания, решать какие-то свои задачи. И вы можете просить ветер помочь вам, дать вам свою энергию. Ну, это все, конечно, на практике сложнее, но для того, чтобы вот открыть себе способность общаться с природой можно попробовать это делать чисто интуитивно. Это не принесет никакого вреда, наоборот, это будет обострять ваши чувства, это будет помогать вам в жизни. Но о каком же настроении говорит сильный ветер, допустим? Вот на улице сильный ветер. Это говорит о том, что Земля, в общем-то, себя решила почистить. Вообще ветер означает перемены. И, естественно, это значит, что у Пхуми настроение перемен. С помощью ветра она меняет местоположение разного рода энергии, делает уборку у себя на поверхности, очищает свою поверхность от застоявшейся энергии. И человек, если он знает вот настроение Земли в данный день, он может как бы присоединяться к этому процессу и тоже чистить свое тело при помощи ветра. Он может как бы соединять ветер, который вот движется над поверхностью Земли, соединяться с стихией воздуха, которая находится в теле, и становиться здоровее, менять свое настроение. Ветер очищает сознание человека, так как он, вот, как я уже сказала, действует на вата-душу, на энергию ветра в теле. Если у человека дисбаланс вата-души, то лучше всего вот в погоду, когда очень сильный ветер, находиться в помещении и чисто на уровне сознания пытаться как-то подстроиться к ветру, и тогда это принесет очень большую пользу. Кроме того, так как при сильном ветре можно прочищать свои энергетические каналы, то ветер помогает избавляться от разных комплексов и помогает избавляться от проблем, связанных с прошлым. То есть у ветра можно, так как ветер – это перемещение, то можно у ветра, у своего ветра просить избавить его вас от какой-то, либо от какой-то проблемы, от каких-то мыслей плохих. И ветер, он просто уберет с вас вот эту отрицательную энергетику, связанную с какими-то неприятными событиями, произошедшими в прошлом. Так, у нас уже совсем мало времени, поэтому я буду дальше говорить коротко. Дождь. Дождь показывает, что у Пхуми плохое настроение, она плачет. Вот, как я уже говорила, раньше она плакала совсем немножко, то есть час в день, ночью. Это, в общем-то, были слезы радости, потому что люди благочестивые. Когда люди благочестивые, земля очень счастлива, и она плачет, и вот в этот момент совмещаются как бы две вещи. То есть она плачет от радости, и ее слезы, они питают вот ее землю, они способствуют тому, чтобы рос урожай, чтобы люди имели хорошую пищу и так далее. Сейчас земля плачет часто и от горя, потому что люди неблагочестивы, на земле очень много скопилось отрицательной энергии, и, естественно, земля, так как мы ходим по ней, мы живем, мы постоянно с ней взаимодействуем, даже неосознанно, естественно, ей не нравятся мысли и не нравятся действия современных людей, она плачет. Дождевая вода чистая имеет огромную силу, и ее очень хорошо использовать для мытья тела, для приготовления лекарств, для поливки растений. И такую воду очень хорошо использовать для того, чтобы сделать тело более красивым. Если с неба течет очень чистая вода, то ее очень хорошо использовать для разных ванн. В эти ванны можно наливать настои трав, бросать лепестки разных цветов, и эта ванна вот из дождевой воды, она будет обладать гораздо большей силой, чем ванная, из обыкновенной воды, вот, допустим, из-под крана. Нужно иметь в виду, что во время дождя на землю приходит большая часть душ. На землю души приходят в капельках дождя, чтобы затем через продукты, то есть через зернобобовые в основном, попадать в тело мужчины и из желудка идти по крови, идти в семенную жидкость. Поэтому в древности люди обязательно, чтобы не брать чужую карму на себя из этих капелек дождя, люди раньше обязательно пользовались зонтиками, то есть они закрывали свое тело от дождя, от этих капелек. К дождю наиболее восприимчивы тонкие тела, потому что карма человека, она, информация о карме, она находится не в грубом физическом теле, а находится в тонких телах. И тонкие тела, они очень легко впитывают в себя чужие энергии, то есть чужие кармы, чужую карму, которая идет с этими капельками дождя. Поэтому нужно защищаться в этот день, в дни, когда идет дождик. Обязательно нужно иметь с собой зонтик, и особенно женщинам, потому что женщины, как более мистические существа, в этот день могут совершенно неосознанно брать на себя карму других людей, особенно мужчин. Ну и поэтому раньше женщина знала, что дождливый день, лучше всего в этот день посидеть дома. А если уж идешь куда-то, то обязательно какой-нибудь плащ, зонтик, чтобы вода, чтобы дождик, капельки дождя не попали на тело. Когда у Земли сплошная облачность, это говорит о том, что Пхуми недовольна, Земля недовольна. Это означает, что сурья, то есть солнышко, не хочет смотреть на людей из-за их плохого поведения. Раньше вот такой сплошной облачности на Земле практически не было. Вот, допустим, сейчас Москва – это мегаполис, естественно, здесь делается политика, здесь делается много очень достаточно плохих вещей, и поэтому сейчас такая погода. Небо затянуто облаками, это значит, что солнышко недовольно поведением москвичей, ну не всех москвичей, но в общем какой-то части москвичей, и оно не хочет на них смотреть. Земля закрылась облаками. Это значит, что нет энергии. Идет, вот виден четкий дисбаланс мужской и женской энергии. Обычно такая погода говорит о том, что энергию женщины, вот в данном конкретном месте, энергию женщин используют неправильно. И для того, чтобы нейтрализовать вот такой негативный аспект вот такого состояния природного, очень хорошо людям в такие дни заниматься, делать физические упражнения. Они повышают иммунитет, повышают сопротивляемость вот негативным ситуациям нервной системы. В такие дни хорошо читать молитвы, мантры, принимать световой душ из энергии разных цветов. То есть вот сейчас явно не хватает энергии желтого цвета, оранжевого, красного. В такие дни очень хорошо делать сурья намаскар в полном, то есть учитывая все аспекты сурья намаскар, то есть визуально насыщать тело энергиями теплых цветов. Теперь ну, в наших широтах очень бывает снег. Снег – это тоже особое состояние Земли, вернее, это застывшие слезы Земли. Раньше снега не было вообще на Земле. Вот, я уже говорила, была хорошая погода, когда человек мог вести чистый образ жизни, затрачивая при этом на удобство минимальное количество энергии. Чем безнравственнее люди, тем хуже погода на Земле. Ну, так, времени уже практически нет. Ну, я бы хотела еще сказать о двух планетах, которые, опять же, являются неотъемлемой частью нашего окружающего мира. Это Луна и Солнце. У современных ученых немножко другие представления о том, что отличные от представления древних людей о Луне и о Солнце. На самом деле Луну очень часто путают с такой планетой, как Раху. И часто говорится о том, что вот энергия Луны используется колдунами и разными нехорошими мистиками для своих черных дел. Ну, в общем-то, обычно это не так, потому что Луна – это райская планета, она в 3 раза больше, чем Солнце, и находится примерно в 3 раза дальше от Земли, чем Луна. И вот все нехорошие личности, они на самом деле используют энергию не Луны, а планеты Раху. Раху – это демоническая планета, и, в общем-то, ее энергия не очень благоприятна для людей. И она, и, в общем, какая-то ее часть, она, в общем, достаточно негативно действует на людей. Луна – это райская планета. Ей правит Чандра по имени правителя Луны Чандры. Эта планета так и называется Чандра Лока. На Луну, на Луне живут очень благочестивые живые существа, у них очень длинная, очень большая продолжительность жизни по сравнению с землянами. Энергия Луны очень благоприятна, и фактически все растения и деревья, которые находятся на нашей планете, они живут и растут благодаря энергии Луны. Луна вращается вокруг Земли. Но опять же есть некоторые расхождения между представлениями о Луне у древних людей, которые обладали гораздо более точными и совершенными знаниями о Вселенной, и у современных ученых. Но во всяком случае, энергия Луны, она контролирует чувства человека, она контролирует ум, и если у человека очень сильное влияние Луны, то у него достаточно беспокойный ум. Ну, времени совсем нет, поэтому еще я скажу несколько слов о Солнце. Земляне имеют особые отношения с жителями Луны и Солнца, потому что, в принципе, наши предки пришли в основном вот как раз оттуда. И основные царские династии, вот самые такие знаменитые царские династии, которые были на Земле в древности, они являются как раз вот потомками тех личностей, которые пришли с Луны и с Солнца. Ну, мы как бы ближе, вот те люди, которые живут на территории России, они находятся в прямом физическом родстве с властителями Солнца. Солнце и Луна являются в священных писаниях об этих планетах говорится как о глазе Господа. Солнце – это не только солнечный ветер, солнечный свет, это прежде всего личности, которые управляют Солнцем. Солнцем управляет полубог, которого называют Сурья. Это очень могущественная личность. Но фактически Солнце держится на энергии Господа, который находится в самом центре Солнца и которого называют Сурья Нараяна. Внутри Солнца находится воплощение Бога, который является источником солнечной энергии, и, то есть фактически он является источником жизни во Вселенной, то есть на его энергии, благодаря его энергии мы живем. И люди раньше знали это, и поэтому они, конечно, пытались установить контакт личный для того, чтобы вот использовать более конкретно и с большей пользой энергию Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. Солнце движется также по своей орбите, и оно проходит через 12 зодиакальных созвездий. И когда Солнце находится в каждом созвездии, оно действует. Определенные энергии являются основными. Оно имеет, так, сейчас сформулируем. Когда Солнце находится в определенном созвездии, на него влияют определенные личности, действия которых вот именно в это время оказывают большее влияние на Солнце. Кто это личности? В свиту Солнца входят различные властители Вселенной. И в определенное время на Солнце, естественно, на Солнечную систему, является определяющим действие вот конкретных этих властителей. То есть в определенное время на Солнце оказывает энергия, допустим, Индры, властители райских планет, или Ваю, или определенных Апсар. То есть в определенное время в свиту вот Сурьи входят разные Апсары, разные Канхарвы, разные мудрецы, которые изучают определенные области ведического знания. И влияние этих личностей, оно, естественно, сказывается на солнечной энергии, которую мы впитываем. Поэтому действие Солнца вот в эти месяцы, оно немножко разное. И люди в древности использовали вот качество солнечной энергии в разные месяцы для наиболее оптимального существования на Земле. Солнце, мы имеем к Солнцу прямое отношение, потому что вот предками жителей России являлся, предком, главным предком жителей России являлся бог Солнца Вивасван. Вот он сейчас правит, то есть он является сейчас правителем Солнца. У него был сын Вайвасвата Ману, вот тот Сатьяврата, о котором я вам рассказывала. У Вайвасвата Ману был сын Икшваку, который являлся той личностью, от которой, в общем-то, мы все произошли. Он был после очередного потопа, он был первым правителем на Земле, и его потомки, в общем-то, поселились в основном в Индии и вот в Древней Руси. С Солнцем связано очень много историй, и это не сказки, это, в общем-то, все, это все было, на самом деле так и было. И люди в древности, они умели использовать солнечную энергию для своих целей. Ну, это не то, что, допустим, вот были космические корабли, которые, на которых были устройства, или люди создавали какие-то определенные устройства, которые фокусировали в себе солнечную энергию и направляли ее там на какие-то свои цели. У людей были развиты тонкие чувства, у них чувства были совершенны, они обладали совершенными возможностями, и благодаря этим возможностям они использовали солнечную энергию. Ну, например, из солнечной энергии было создано самое совершенное оружие во Вселенной, которое называется Сударшана-чакра. Против этого оружия, этому оружию вообще ничто не может противостоять. Ни оружие ни демонов, ни полубогов. Если это оружие как бы вот вступает в действие, можно считать, что противник будет уничтожен. Кроме того, из солнечной энергии был создан трезубец Шивы. Это тоже не абстрактное оружие, это конкретное оружие, которое реально существует. Из солнечного света была создана колесница Куверы, то есть личности одного из властителей Вселенной. Было создано копье Картикея. Это Картикея – это военачальник на райских планетах. Что еще можно сказать? И вот эти все виды оружия, они ну, как бы реально находятся в человеческом теле, в любом человеческом теле. Просто раньше люди умели как бы активизировать это оружие, они могли им управлять. Ну, например, можно рассказать об аскезе Арджуны, героя Махабхараты, который хотел получить Пашупата Астру, это оружие Шивы, определенное оружие Шивы, которое обладает сверхмогуществом. То есть раньше воин совершал определенную аскезу, заставлял ну, как бы в себе работать начало, которое связывали с энергией, на которой работало оружие небожителей, в данном случае энергии Шивы. И это оружие, оно проявлялось, вот задействовало определенные резервы человеческого тела и выходило после аскезы, оно выходило из правой руки воина. То есть солнечная энергия имеет колоссальную силу, и раньше в древности люди ее использовали. На солнечной энергии работает, я уже рассказывала в предыдущих беседах, работает правая сторона человеческого тела, мужская сторона грубого физического тела. И от наличия, от состояния солнечной энергии в теле зависит состояние костной системы, отношения с мужским полом и так далее. От состояния лунной энергии в теле зависит отношение человека с женщинами, зависит существование, зависит работа внутренних мягких органов тела. Поэтому вот нормальные такие отношения с Луной и Солнцем, они очень благоприятны для здоровья человека. И вот восстановив эту связь с Солнцем и с Луной при помощи разных методов, можно намного улучшить свое здоровье. Ну, в общем-то, время нашей беседы истекло. Это минимум, который я хотела сообщить сегодня. У нас есть вопросы? Да, вот есть вопросы, сейчас я отвечу на них. Первый вопрос. Уважаемая и милая Лалана, спасибо за обращение. Спасибо вам огромное за увлекательные лекции и это бесценное знание, которое вы дарите. Спасибо вам тоже. У меня два вопроса. Как правильно вести себя женщине с посторонними мужчинами на работе с друзьями мужа? Какие правила нужно соблюдать? Ну, женщине лучше всего как можно меньше общаться с посторонними мужчинами, потому что женщина, она автоматически на уровне подсознания все-таки своей вот женской энергией, она их лечит, и она частично берет их карму на себя. Поэтому на работе, если вы работаете с мужчинами, нужно вести себя с ними как обычно, но просто менять свое сознание, потому что работа – это определенные условия труда. То есть с мужчинами все равно нужно общаться, советоваться, или вы у них находитесь в подчинении, или они у вас находятся в подчинении. Но отношения с ними должны быть достаточно официальными, и на уровне подсознания вы должны к ним относиться не просто как к мужчинам, а к женщине нужно относиться к мужчинам или как к своим сыновьям, или как отцам, или как братьям. То есть лучше всего женщине понимать, что мужчина для нее один, это ее муж. И если она идет по духовному пути, ей необходимо понимать, что мужчина в принципе один на свете, это Господь, то есть это мужской аспект абсолютной истины. И в своем муже нужно видеть как бы его ипостась, и на муже нужно учиться служить вот единственному мужчине, то есть Господу. Все отношения остальные с мужчинами – это отношения на уровне матери и сына, матери, допустим, женщины и отца, и женщины и брата. С друзьями мужа, ну, в общем, тоже так же нужно относиться. Желательно не оставаться с ними наедине. Если, допустим, муж в отъезде, то ну, не ходить, не бывать часто в обществе других мужчин, сократить до минимума какие-то вечеринки, там, рестораны и так далее. Потому что все-таки, если вам нужно по работе присутствовать на каком-то банкете, вы хотя бы мысленно поставьте мужа рядом с собой, потому что энергия мужа будет вас защищать даже в этом случае. Вот, ну это коротко. В лекции о методах омоложения вы упомянули о женщине брахманского сословия в Индии, которая в 60 лет выглядит на 16, и о древнем знании, которое позволило ей этого добиться. Это знание секретное или вы можете им поделиться? Но очень интересно. Вы знаете, для того, чтобы получить это, и понять это знание, нужно достичь определенного уровня своего сознания. Я могу вам сказать такие общие, дать вам общие какие-то советы. Я о них, опять же, говорила в этой беседе. Но прежде всего нужно иметь в виду, что нужно быть вегетарианцем. Это минимум, который предъявляется к человеку, который хочет получить какое-то серьезное знание. Вот. Ну, а вы можете им поделиться, вы знаете, все чисто индивидуально. Я не могу сказать о том, что вот я прямо что-то вот так знаю сверхсекретное. Вот. Но на самом деле это все гениальное очень просто. И знания находятся вокруг вас. Просто вы научитесь получать знания из наблюдения за природой, учитесь получать знания между строк и священных писаний, найдите духовного учителя, и вам все дадут. Потому что я могу дать какие-то общие положения, но знание дается чисто индивидуально в соответствии с уровнем развития человека. Я очень много раз видела в Индии, как вот приезжают западные люди, которые недавно прекратили принимать наркотики или еще едят мясо. И они пытаются вот со своим достаточно низким уровнем сознания получить вот это секретное знание, и кто-то за деньги их дурит, дает якобы секретное знание, но вы поймите, все зависит от искренности, и если вы искренне хотите что-то получить, вы прилагаете к этому усилия, и вас найдет учитель, который сможет вам дать это знание. Так, желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Спасибо вам большое. Ольга Литвинова, Киев. Спасибо вам. Следующий вопрос. Уважаемая Лалана, здравствуйте. Позвольте задать вам несколько вопросов. Мы с женой имеем цель в виде развития семейности и семьи во всех аспектах. Чтобы наша семья была большой и дружной, чтобы наши родственники были дружны, их было много, чтобы у всех здоровье поправилось, чтобы все задумывались о духовности. Практика показывает, что еще в 1800-х годах наши родственники имели по 10-15 детей. В современном мире 3 ребенка – это редкость. Что бы вы могли посоветовать для успеха этой миссии, миссии воссоздания семьи? Ну, я бы посоветовала следующее. Вы станьте для начала примером для всех членов своего рода хотя бы. Ну, то есть, если вы из разных родов, то станьте примером для членов вот ваших двух родов. То есть, вы покажите, насколько может благочестивая жизнь быть благоприятной для всех, независимо от сословия, от национальности, от материального дохода семьи. И когда, то есть выберите ту религию, которая вам больше всего подходит, живите в соответствии вот с религиозными принципами, совершенствуйте свое тело. дарите, общайтесь очень хорошо с родственниками, дарите им подарки, принимайте подарки от них, общайтесь им. На уровне их сознания давайте им знания. И ваша карма будет меняться, и будет меняться карма, карма ваших родственников, а она будет улучшаться. Если вы хотите оказать благо конкретным вашим родственникам, читайте за них разные мантры, молитесь за них, давайте, читайте какие-то отрывки священных писаний и плоды этого чтения давайте им. Ну, на самом деле служите для них примером. И если вы будете для них примером, если вы будете хорошо к ним относиться, они захотят стать такими же, как и вы. Помогайте им духовно, материально. И если вы хотите иметь детей, то, в общем-то, тут нужно учитывать следующие аспекты. Если вы хотите расширить свой род, расширить свою семью, естественно, для этого нужно иметь как минимум 4-5 детей. Но мы живем в определенных материальных условиях. Для того, чтобы нормально воспитать такое количество людей, нужно быть достаточно самостоятельными людьми. В общем-то, как показывает опыт, нищету плодить, в общем-то, недостаточно хорошо, потому что, ну, люди страдают. Если родители не могут нормально прокормить своих детей, не могут дать им нормального такого воспитания, основанного на деньгах, то от этого страдают и сами родители, и дети. Другое дело, если вы правильно зачинаете ребенка, к вам приходит очень благочестивая душа, и она, естественно, приносит свою карму. Если карма хорошая, то материальное благосостояние родителей намного улучшается. И если вот, если дети зачинаются по всем правилам, если они приходят с очень хорошей кармой, то благосостояние увеличивается, естественно, увеличивается возможность рождать большее количество детей. Но опять же имейте в виду, что нужно иметь соответствующее сознание, чтобы нормально воспитывать вот такое количество, 10-15 детей. Вот. Второй вопрос. Мы составляем генеалогическое дерево семьи. Расскажите, пожалуйста, было ли это принято в ведические времена и на что надо обращать внимание, составляя дерево? Генеалогические древа – это необходимая часть семей, которые живут вот в любом цивилизованном обществе. То есть нужно понимать, что для того, чтобы передавать культуру из поколения в поколение, нужно обязательно рассказывать детям об их предках, о благочестии этих предков, потому что потомство, оно воспитывается на примере предков. И если потомки знают, что их предки были очень достойными людьми, они захотят стать такими же людьми. Вот культура передается из поколения в поколение, в том числе вот на семейных традициях, на традициях рода. Если вы не принимаете отреченный образ жизни, если вы живете как семейные люди, вот у вас там в ближайшее время, допустим, в ближайшие 20-30 лет, вам нужно воспитать достойных детей, вам нужно посвятить себя семье и духовному, ну, как бы, духовному возрождению членов вашей семьи, то да, на генеалогическое древо семьи нужно обязательно обращать внимание и нужно подбирать для своих детей соответствующих супругов. То есть нужно объяснять детям, насколько важно учитывать качество будущего супруга, как искать своих будущих супругов и так далее. Вот. Ну, самое главное, как бы не переборщить с этим, то есть не уходить вот чисто такие материалистические. аспекты этого знания, но в принципе раньше вот у всех в Индии до сих пор, у всех семей, которые следуют ведическим традициям в течение, ну там, ну, по крайней мере, тысяч лет, у них у всех есть генеалогические древа. Я вам могу рассказать, даже привести в пример следующий факт. Моя подруга очень часто бывает в предгорьях Гималаях, вот в тех местах, где очень много ашрамов йогических, где очень много пещер, в которых сидят йоги еще с прошлых эпох. И она общалась с семьями, вот с теми семьями, которые передают знания из поколения в поколение. У нее есть знакомые, там, допустим, из торгового сословия, из сословия воинов, администраторов и брахманских, и брахманского сословия, у которых гуру, вот гуру один человек, один йог в течение, допустим, ну, последних 3-5 тысячелетий. То есть этот гуру, он, это йог, который живет в пещере в какой-нибудь вот Гималаях, и он является духовным учителем этих семей из поколения в поколение в течение, допустим, последних 5000 лет. И, в общем-то, это обмануть как-то здесь никого не обманешь, потому что дети видят, кто приходит, кто является духовным учителем их родителей. Родители умирают, они сами становятся взрослыми, рожают детей. Этот йог, он, ну, обычно у них всегда очень молодой вид. Вот она рассказывала об одном йоге, который выглядит уже там, по крайней мере, последние 3000 лет, примерно лет на 30. Вот, и он является вот из поколения в поколение гуру вот этой семьи, и у них генеалогическое древо, они очень чтут традиции своей семьи, они подбирают соответствующих супругов, то есть чтобы они обладали определенными качествами, чтобы эта династия не вырождалась, продолжала свои традиции. И вот этим семейным, благодаря этим семейным традициям передаются их культура, их духовное знание. Это очень счастливые люди, они материально очень обеспечены, потому что правильное понимание и материального, и духовного знания является основой для и духовного, и материального благополучия. Так, и на что надо обращать внимание? На качества, которые передаются из поколения в поколение. То есть, если это династия воинов, администраторов, то у них передается, то у них в основном люди, вот члены семьи обращают внимание на такие качества, как благочестие и способность защищать. То есть это вот воинское сословие. Если это торговое сословие, то у них в детях воспитываются, из поколения в поколение воспитываются такие качества, как защита коров и способности к торговле. Если это брахманская какая-то династия, то, естественно, там, несмотря на то, что они материально очень обеспечены, у них воспитываются такие качества, как отреченность и способность воспринимать духовные знания и передавать это знание не только членам своей семьи, но и представителям других сословий. Еще вопросы есть? Так, ну вот все, у нас вопросы как бы вот только вот эти. Я, то есть вот это последняя беседа на тему секреты йоги для женщин и не только для женщин. Я буду еще вести со следующего вторника, я буду вести семинар, начинаю вести семинар на тему отношений мужчин и женщин на примерах из священных писаний. Вот, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам для того, чтобы вот послушать информацию на эту тему. Я заканчиваю. Доброй вам ночи. До свидания. До следующего вторника.